Хм-хм. Раньше это называлось «близится развязка». Первое. «Доброе утро, господин прокурор», — говорит Гельтов. «К вам едет мой эксперт Гаушенбах в качестве свидетеля. Его мнение по баллистической экспертизе не совпадает с заключением других экспертов. Я посоветовал ему поехать к вам, потому что я, увы, далек от науки».
«Практика — это тоже наука, майор».
«Вы мне льстите, господин прокурор».
«Вы же не представитель фирмы по продаже авторефрижераторов, чтобы мне льстить вам. Только пусть он не приезжает ко мне в 10 часов. Я буду занят в это время».
«В 10 он его ждет», — сказал Холтов, опустив трубку. Айсман улыбнулся.
«Как только Штирлиц выйдет к нему, твои люди входят следом и требуют у Штирлица документы. Он ушел вчера в восточный сектор по советскому паспорту. Теперь это беспроигрышная партия. Повод для ареста — он направляет следствие по ложному руслу. Он партнер Кочева в игре КГБ против нашей республики. Сразу же после того, как твои люди задержат Штирлица, в кабинет войдут ребята из полиции. Потом появишься ты и дашь показания, что Штирлиц приходил к тебе как старый друг по партии и по работе в СД. Если же тебя зацепят на изменении фамилии, так вероятно и случится, тебе будет выписан чек на 10 тысяч марок. Уйдешь в отставку, не дожидаясь решения наших ублюдков. Признаешь, как он приходил к тебе, расскажешь о его шантаже и отойдешь в сторону. Скажешь, что он просил тебя разработать версию убийства Кочева, и ты якобы согласился с этим, чтобы затащить его еще глубже в трясину их грязной игры. Скажи, что это ты произвел выстрел из бесшумного пистолета в ночь на 22-е по люку канализации. Обязательно подчеркни, что ты произвел этот выстрел в его присутствии. Вы поехали ночью на Генекштрассе, и ты произвел выстрел через дверь Мерседеса именно по люку канализации. Запомни фамилию человека, у которого он арендовал такси. Йохан Гросс. Сименштадт 5. Такси брали по паспорту на имя Верцбаха.
Гросс, Сименштадт 5, Верцбах. Тихо повторил Холтов.
— Все хорошо, — сказал Шорнбах, позвонив к Бергу. — Если позволите, я заеду к вам сегодня в 6 часов по одному делу.
— Спасибо. Я жду вас.
В 12 часов Айсман объявил тревогу по всем линиям связных. Штирлиц так и не появился у Берга, а прокурор сообщил прессе, что он берет назад свое заявление об отставке в связи с вновь открывшимися обстоятельствами. В маленьком помятом «Фольксвагене» сидел молоденький паренек с длинными подвитыми волосами и лениво обнимал девушку. Было темно. Улица, на которой стоял особняк Гельтофа, плохо освещалась. Курт, связник Айсмана, оставил свой БМВ 2200 чуть поодаль и дважды прошелся мимо «Фольксвагена». В окне кабинета Гельтофа горел свет. Курт обошел особняк, обернулся и, убедившись, что теперь он не виден парочке из «Фольксвагена», ловко отпер ворота отмычкой. Он шел по саду, ощущая холод листьев. Капли росы оставались у него на лице. Заглянул в кабинет. Гельтов лежал на тахте. Окно было приоткрыто. Курт открыл его чуть пошире и, подтянувшись, окно было низкое, влез в кабинет.
— Я все сделаю сам, — негромко сказал Гельтов.
Шорнбах и два его сотрудника внимательно слушали голос Гельтова. Аппаратура, установленная в «Фольксвагене», который теперь переместился к «Мерседесу» Курта, позволяла слышать разговор с Гельтофом и передавать его в центр с расстояния в 100 метров.
— Я сам, — повторил Гельтов. — Или вы хотите, чтобы это был приговор? Расстрел? — Этого мы не хотим. Более того, мы принесли тебе чек, вот, как и обещал Айсман, на 10 тысяч марок. Напиши, что ты оставляешь эти деньги семье. Остальные они получат с твоего счета, когда войдут в наследство.
Штирлиц так и не появился в городе?
Нет.
Скажи правду, ты ничего не сказал ему?
Я же видел, вы следили за каждым моим шагом.
Если ты оставил в каком-нибудь тайнике имя таксиста, то за это ответят дети твоих детей.
Какого таксиста?
Гросса, у которого Мерседес.
Какой Мерседес?
Ты что, все забыл? Что с тобой?
— Что бывает с человеком, который должен убить себя? Мерседесы, Айсманы, Дорнброки, Гитлеры, Кизингеры, будьте вы все прокляты! Что я должен написать за эти 10 тысяч?
Шорнбах шепнул в микрофон.
Лейтенант Лавер, окружайте дом. Берите их. Алло, третий, продолжайте записывать разговор. Лейтенант, если они станут убегать, стреляйте по ногам. Они нам нужны живыми.
Когда лейтенант Ловер прыгнул в комнату, Курт резко обернулся и, выхватив пистолет, выстрелил в лейтенанта. Потом он выстрелил три раза пуля за пулей в грудь Гельдофа и после этого в люстру. Он бежал через сад и не чувствовал, как листья били его по лицу, и не чувствовал холода росы, потому что бежал он, низко согнувшись. Это и стоило ему жизни. Сержант Ухер, помощник убитого Ловера, выстрелил по ногам. Но пуля вошла в позвоночник, и Курт упал, переломившись пополам. Когда Берг приехал к Гроссу, он нашел в доме лишь полуслепую старуху, его дальнюю родственницу, которая ничего не знала, поскольку жила в темной комнате, совершенно изолированно от двоюродного брата. Мерседес с тщательно заваренным пулевым отверстием на задней правой дверце и с остатками следов крови на полу был обнаружен в гараже. Опрос служащих аэропорта позволил Бергу сделать вывод, что Гросс вылетел в Италию. Через три часа Интерпол сообщил ему, что Гросс обнаружен и взят под наблюдение в Неаполе, на вилле германского коммерсанта Проце, продававшего мерседесы восточноафриканским странам. Получив все эти данные, Берг попросил секретаршу заказать билет на первый же рейс в Рим, но оказалось, что все билеты на самолет Pan American уже проданы. Следующий рейс, который выполняла Air India, был лишь вечером. Секретарша заказала одно место на имя Берга и отправила в Темпельхоф нарочного. Спрятав билет в карман, Берг ощутил тяжелую гнетущую усталость. Он заехал домой, переоделся, спустился в снэк-бар и выпил кофе с ломтиком сыра.
«Самое трудное начнется, когда я привезу сюда Гросса», — подумал он, расплачиваясь за кофе. «Тут включатся большие силы, если только они не прикончат его до моего приезда. Невероятно рассчитывают, что он сам примет какую-нибудь гадость, когда поймет, что оказался в кольце. Поэтому брать его будем ночью без стука в дверь. Почему-то я думаю, что они пока не станут его убирать. И потом я же сказал секретарше, что для всех я лег на 2 дня в госпиталь по поводу обострения язвы».
О том, что его телефон и в прокуратуре, и дома прослушивается, Берг не подумал. Он считал, что это может быть сделано лишь с санкцией отдела юстиции Западно-Берлинского Сената, который, Берг был убежден, сейчас на это не пойдет. Он недоучел лишь того, что телефонная сеть города обслуживалась 2 компаниями, в одной из которых концерн Дорнброка обладал контрольным пакетом акций.
«Все революции, — говорил Дорнброк, — проваливались или побеждали в зависимости от того, удавалось ли бунтовщикам овладеть средствами связи?» «Да надо заехать к Марии», — подумал Берг. «Странно, почему она просила позвонить именно сегодня?»
Он достал записную книжку и подошел к телефону, стоявшему на столике возле выхода из снэк-бара.
«Здравствуй, Мария, это говорит старая жирафа».
«Бог мой, здравствуй. Я решила, что мой дом уже совсем перестал быть твоим».
«Стоило не позвонить каких-то 10 лет, и уже такие страшные выводы. Если бы ты сейчас протерла пару морковочек, я бы тебе заехал».
«Я протру тебе не только пару морковок, но и успею сделать твою свеклу.
Тогда я пренебрегу метро и отправлюсь на такси».
Он ехал по улицам, и перед ним то и дело возникало лицо жены. Он видел ее улыбающейся, тихой и нежной. Она всегда была такой, даже когда он беспробудно пил. Мария была ее подругой. Муж Марии, Карл, был его товарищем по университету. Он вступил в НСДАП в 1939 году. Они тогда собрались у Карла. Ильзе, Мария, Берг и Ваггер, который поселился в Гонконге и, приняв английское подданство, спокойно приезжал в Рейх как юрисконсульт музейного ведомства доминионов и колоний. Ваггер уехал из Германии в 1933 году, и смотрел на них теперь с некоторой жалостью. Он обычно привозил продуктовые подарки, которые унижали Берга щедростью. Мария поставила пластинку, но никто не танцевал. Все молча сидели за столом и не смотрели друг на друга, потому что Карл пригласил их на эту вечеринку, сказав по телефону:
«Это по случаю важного события в моей жизни. В партию ведь вступают только один раз».
И вот они сидели за столом, не поднимая глаз. Берг еще на улице выговорил Ильзе: когда она купила на последние гроши 3 красные гвоздики. Жена пожала плечами. Неудобно к друзьям идти без подарка. Молчание затянулось. Берг налил себе эргюшюцце и выпил, не дожидаясь, пока все разольют себе по второй.
«Георг простужен», — по обычной своей манере улыбчиво пояснила Ильза. «Ему необходимо как следует прогреть себя».
«Да я простужен. Я весь заледенел изнутри», — сказал Берг. «Но сегодняшнее торжество меня отогреет. Мне уже стало теплее. Даже краска заливает щеки от внутреннего тепла».
«Сейчас у нас будет пирог с рыбой», — сказала Мария.
«Вам же прибавили карточек?» — спросил Берг. «Или увеличили содержание? Членам НСДАП надо быть сильными».
За столом воцарилась гнетущая тишина.
«Прибавили карточек», — сказал Карл. «И добавили к окладу. Ты прав. Надо же подкармливать членов движения, чтобы мы держали в руках таких, как ты, слюнявых интеллигентов. Ты же знаешь, что я уже давно лелеял мечту примкнуть к движению, еще когда мы с тобой посещали собрание социал-демократов и выходили на демонстрации под красными знаменами. И вот, наконец, моя мечта осуществилась. А разве ты не мечтаешь примкнуть к нам? Разве тебя не воодушевляют великие идеи фюрера?»
«Давайте потанцуем», — торопливо сказала Ильза. «Какая прекрасная музыка. Это английская пластинка. Снова нас балует добрый Вагер».
«Мне ненавистны идеи нашей сволочи. Если ты теперь донесешь на меня, тебе прибавят еще пару карточек на 2 фунта рыбы в неделю», — сказал Берг.
«Ты дурак», — заметил Вагер. «Раньше этого я за тобой не замечал, Берг».
«Значит, и ты эмигрировал по заданию Гиммлера», — удивился Берг. «А я думал, ты действительно не можешь жить в этом вонючем болоте. Ты ведь разведчик, Вагер? Напиши ты донос, а?»
«Ты очень смелый человек, Георг», — сказал Карл. «Ты так грозно обличаешь нацизм за столом, ты избрал себе самый легкий путь — пить, оскорблять друзей и сострадать самому себе. Только живем мы не в вонючем болоте, а в Германии. Какой бы она сейчас ни была, она остается Германией, а не вонючим болотом.
Если бы я был убежден, что моя граната взорвет Гитлера, я бы привязал гранату к груди», — сказал Берг яростно. «Ясно тебе? Скажи, что ты мне не веришь. Ну, скажи.
Я верю тебе, только где ты достанешь гранату?
Сам сделаю.
Из чего? Все вещества, могущие быть использованными как взрывчатка, изъяты из продажи. Может быть, правда, твои дружки из Вайнштубе пообещают тебе гранату, а гестапо последит за тобой, и у них возникнет интересная идея о заговоре, который инспирирует англичане».
Карл кивнул головой на Вагера.
«А поддерживают оборотни, пробравшиеся в партию!»
И он ткнул пальцем себя в грудь.
«Следовательно, ты считаешь меня провокатором?»
Ильза поднялась из-за стола и сказала.
«Георг, родной, мы живем только благодаря тому, что Карл и Мария дают мне ежемесячно 50 марок из его жалования. Нельзя же так не любить людей, Георг».
Берг изумленно обернулся к Ильзе. Она обычно молчала или весело болтала о чем-то с подругами во время вечеринки, собирала со стола тарелки или помогала хозяйке подать новые блюда.
«Я люблю людей, Ильза», — произнес он по слогам. «Но я терпеть не могу тех, кто продает себя из-за куска хлеба».
«И верно делаешь», — согласился Карл. «Я с тобой согласен. Я тоже терпеть не могу предателей, которые в минуты трагедии пьют, чтобы успокоить себя и забыться в сладостном мираже».
Он посмотрел на Вагера и вдруг жестко усмехнулся.
«Хотя я и продался не за хлеб, а за рыбу. Впрочем, пользуясь твоей терминологией, все равно мы как жабы в вонючем болоте. Правда, поскольку тебе из-за беспробудной пьянки не дают работы, ты квакаешь громче других».
Берг тогда отшвырнул стул и ушел. Он ходил по городу до утра. Рано утром он разбудил Карла. Он запомнил, каким был Карл, открыв ему дверь. С отвисшей челюстью, бледный в длинной ночной рубашке. Увидав Берга, он тяжело оперся плечом о косяк и сказал.
— Идиот, ведь еще только 5. Иди, там на столе остались бутылки. Ты обязан простить меня, Карл, я говорил, как свинья.
Они потом часто уезжали в горы вчетвером, забирая с собой и детей. У Карла и Марии было 3 мальчиков, а у Берга девочка. Ребята собирали хворост, Карл разжигал костер, потом жарили колбасу на ветках, вымоченных в ручье, чтобы они как можно дольше не прогорали на белом пламени. Дети прыгали через костер, пели песни, играли в свои беззаботные шумные игры. Карл иногда рассказывал о том, что происходит у них на собраниях членов НСДАП, Лицо его тогда каменело, хотя он показывал весь этот балаган до того уморительно, что Георг катался по траве и долго потом не мог успокоиться. Иногда даже плакал от смеха. Карл погиб на третий день после того, как его отправили на фронт в составе сухопутных СС. Это было летом 44-го года. Тогда в армию забирали всех, кроме работников гестапо и функционеров трудового фронта. А через месяц после его гибели были арестованы члены его подпольной антифашистской ячейки Мария и Ильза. Ильза в тюрьме умерла. Мария вернулась. Ее дети погибли вместе с дочкой Берга во время бомбежки. Берг взял мальчиков после ареста Марии к себе. Мария долго лежала в госпиталях, потом 3 года пробыла в доме для душевнобольных, а когда вышло правительство Аденауэра, назначило ей пенсию как жертве нацистского произвола. Пенсия была довольно большая. Третья часть той, которую Аденауэр платил вернувшемуся из тюрьмы гитлеровскому гросс-адмиралу Денницу. И это позволяло Марии путешествовать. Она старалась как можно реже бывать в Германии. Берг виделся с ней нечасто. Им обоим было трудно вдвоем, потому что каждый из них вспоминал прошлое, от которого осталась лишь горькая память. Мария очень изменилась за эти годы. Берг поразился, как она похудела. Но это молодило ее, и даже седые волосы казались париком. Ничего старческого не было в ее облике. Они сидели за столом, не включая света. Берг неторопливо прожевывал тертую морковь и запивал сухим рейнским, удивляясь собственной храбрости. За последние 20 лет он не брал в рот ни капли спиртного, боялся запоя.
— Ты молодеешь, Мария, и это не комплимент. — Знаешь, только дороги могут отодвинуть старость, — ответила она. — Когда все время ездишь и ложишься спать, зная, что ночью тебя разбудит будильник, чтобы успеть на самолет, который идет черт знает куда, и вообще черт знает, зачем ты на нем летишь, тогда время замирает. Это глупости, когда говорят, что в семьях старость незаметна. Может быть, самим-то и незаметно приближение. Но зато со стороны. Я похоронила стольких подруг. Они сделались полными развалинами, потому что живут по порядку. Раз ты бабушка, значит, старуха, и надо присматривать местечко на кладбище. Живы, но уже мертвы. Ешь свеклу.
Спасибо.
Слушай, Георг, я давно хотела тебя спросить и никак не могла. Почему тогда не смогли откопать детей?
В тот раз прилетели внезапно. Была низкая облачность, никто не думал, что они прилетят. Была самая сильная бомбежка в феврале 45-го. Я их до этого не водил в убежище. Не знаю, зачем я вывел их тогда в убежище.
Я встретила Вагера, он писал мне.
Я с ним говорил на днях по телефону. Он удивляется, чего ты отказываешься выступать с воспоминаниями о вашей борьбе.
Мария долго не отвечала, хрустнула пальцами, вздохнула.
— Я не имею на это права, — сказала наконец она. — На это имела бы право Ильза.
— Потому что она погибла, а ты живая, чушь.
— Не поэтому. Я никогда не говорила тебе. Я знала, что Карл погиб, и все свалило на него. А она ничего не сказала. Ни слова не сказала о Карле, хотя я перестукивалась с ней и сообщила, что Карл погиб. И про тебя ее спрашивали, им хотелось иметь группу побольше. Я ведь из-за этого потом легла в психиатрическую. Я не могла забыть ее во время очной ставки, и каждый раз, когда ты приходил, я вспоминала ее. Поэтому я стала убегать в Африке и Персии.
Зачем ты сказала мне об этом сейчас?
В газетах появилось сообщение, что ты уходишь.
И ты решила помочь мне продолжать драку?
Нет, какая там драка. Просто ты еще не отомстил за нее.
Я не мщу, Мария. Если бы я мстил, меня следовало бы гнать из прокуратуры. И потом, какое отношение это мое дело имеет к Лизе?
Прямое, Георг. Я узнал на фотографии моего следователя. Его и тогда звали Курт. Он убит в саду Гельтофа. А следователем Ильзы был Айсман. Понимаешь? Он прижигал ей соски сигаретами. Ты должен знать об этом, Георг.
Не надо быть тебе так, Мария.
А зачем ты спрашивала, чего я не выступаю с рассказами о нашей борьбе?
Прости.
Я удивилась, когда ты сказал о мести. Об этом говорят нацисты. Нюрнберг — это месть победителей. Наказание зла — это месть? Разве нет?
Нет. Нельзя так, Мария, месть — это от зверства.
А когда твою жену пытали огнем, это отчего?
Если хочешь отомстить врагу, старайся не быть на него похожим. Это труднее, чем отмщение. Доказать по закону, что зверство есть зверство, а звери должны жить в клетках, а наиболее кровожадные умерщвляться, но опять-таки лишь по закону. В этом я вижу свой долг перед памятью Ильзы и Карла, и перед детьми, и перед твоими страданиями. Мы обязаны выслушать те слова и доводы, к которым станут прибегать эти звери. Мы должны запомнить их доводы и сделать их известными каждой немецкой семье. Вот чем руководствовались респектабельные звери, когда они пытали огнем. Пусть они говорят, что выполняли приказ. Это будет острастка для тех, кто решится отдать подобный приказ в будущем. Пусть они говорят, что были исполнителями. Если мы их повесим, это будет острастка для тех, кто захотел бы стать хорошо оплачиваемым палачом в будущем.
Мария вдруг заплакала.
— Георг, родной, что ты говоришь? Кого повесили? — 10 повесили. А ведь у них в СС было 7 000 000. Только в СС. И каждый третий был осведомителем гестапо. Я прочитал у какой-то юристки, что за каждого расстрелянного наши палачи получили лишь от 10 марок штрафа до часа тюремного заключения, Георг.
Она проводила его до выхода на летное поле и долго махала сухой загоревшей рукой, до тех пор, пока он не сел в автобус, увозивший пассажиров к самолету. Она шла по аэропорту мимо смеющихся, плачущих, целующихся, пьющих людей. Она прошла мимо телефонной будки, из которой на штаб-явку Айсмана звонил связник, сообщавший, что дядя уехал и багаж отправлен вместе с ним. Мария прошла мимо того человека, сообщавшего Айсману данные, которые позволят дать радиосигнал мини, отправленной в багаже. Как только самолет пересечет границу Германии, на границе есть немецкие деревни, и не надо подвергать риску жителей, самолет взорвется, и обломки его упадут на какой-нибудь итальянский хлев. Итальянцы предали Германию, сдавшись американцам в 43-м. Ничего, пусть десяток черномазых сгорит в своих хлевах, если на них рухнет самолет. От этого человечество не пострадает.